Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Сегодня речь пойдет о прочитанном в январе 2008 года. Первым мне рассказывает об этом главный редактор серии «Литературное наследство» Института мировой литературы Российской академии наук Николай Катрилев.
На вопрос «Что читаешь?» единственный, так сказать, законный и приятный вопрос в интеллигентном обиходе людей, нечасто встречающихся. Скажу, читаю много, но, пожалуй, всерьез говорить хочется только об одной книжке, попавшей в конце года в мои руки и почти, что называется, проглоченной. Авторы ее, два молодых, или уже, наверное, среднего поколения, филолога Олег Ликманов и Михаил Свердлов, оба уже в профессорских званиях. Книжка называется «Сергей Есенин. Биография». Казалось бы, и биографии Есенина уже он на полке не помещаются. Однако это в каком-то смысле и напрасно, может быть, вышло в биографической серии. Это критическая биография. Биография, построенная на разборе и опровержении почти всех предыдущих биографий Есенина. А тогда вопрос, получается ли в конце биография. В этом некоторый просчет писателей обоих. Критическая часть вполне удалась. Некоторые страницы читаются как хороший литературоведческий детектив, как хорошая литературоведческая полемика. В целом, вероятно, реконструкция из этих обломков, щепок, разлетевшихся в споре, и из зернышек, которые предполагаются вылущенными из всяких предыдущих книжек, статей, записок, заметок, может быть, конечный образ Есенина и не вполне сложился, и не очень может в такой методике сложиться. Остается еще много сделать. Во многих случаях, например, в анализе Есенина периода «Черного человека» нужны более, думаю, резкие и ответственные суждения с вполне оправданными предположениями и о вмешательстве реальных черных сил, так сказать. Не отнюдь не троцкистских, нет, а инфернальных сил. Об этом, кажется, можно было бы и на основании тех же свидетельств мемуарных, которые приводят Ликманов и Свердлов, говорить и также на тех кусочках, которые они не цитируют, о том, что Есенин за стеклом оказывается под колпаком, то есть в другом мире. Об этом близкие ему писали, свидетельствовали. Можно было бы и гораздо острее и жестче говорить о Есенине как творце своей судьбы. Об этом авторы упоминают. Много мук приносят изломанные и лживые жесты из того же «Черного человека». Но сама по себе постановка собственной биографии и своего образа в глазах людей, не только поэтического, она Есенину была понятна, но достаточно еще раз процитировать другое, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Знание, что его поведение показное, что он изломан. Вот этот аспект, собственно говоря, и, вероятно, самый главный, в общем, справедливым представлении о Есенине. Во всяком случае, эта книга необыкновенно интересная и очень своевременна. Сейчас, когда все затоплено постоянными выдуманными биографиями о том, что актер такой-то неудачно сблевал, а актриса такая-то неудачно разделась, когда весь этот кукольный мир вокруг, вдруг выясняется, что он уже третичная, это пародия на самих себя, на самом деле технология скандала от красного жилета на премьере Ирнани и до страшной судьбы Есенина или Маяковского, они уже проиграны и должны были бы людей чему-то научить. А нас все из интернета, и из глянцевых журналов, и из телевизора обставляют все теми же заведомо вымышленными баснями. Поэтому тут по отношению к важнейшей фигуре предания мифа, так сказать, социокультурного и национального XX века вдруг такое острое критическое движение, оно драгоценно.
Николай Катрилев о новой биографии Есенина. Кстати, одного из ее авторов, Олега Ликманова, вы сможете услышать во второй половине этого радиочаса. Он сегодня гость программы «Документы прошлого». А сейчас о другой книжной новинке 2007 года. О голландском бестселлере, мемуарах известного нидерландского журналиста Йориса Лаундайка «Прямо как люди». Из Амстердама моя коллега Софья Корниенко.
На родине в Голландии Йорис Лаундайк уже несколько лет как превратился в икону справедливости в публицистике, символ противостояния журналистской поверхностности. Он ведет на телевидении размеренные трехчасовые беседы с гостями в студии. Кстати, в этом месяце таким гостем был Гарри Каспаров. Но сам интервью не дает, так как не любит, чтобы из разговора вырезали контекст. Тем сложнее коротко рассказать о его бестселлере, который с момента своего выхода в свет полтора года назад переиздавался уже 9 раз. Книга «Headgeinet Mansion» «Прямо как люди» — воспоминания Лауэндайка о работе корреспондентом на Ближнем Востоке с 1998 по 2003 годы. Арабист Лауэндайк пишет не о том, как демократизировать арабский мир, не о том, толерантен ли ислам на самом деле, и не о том, на чьей стороне правда в палестинско-израильском конфликте. Его книга о том, почему на все эти ближневосточные вопросы нет ответа, и почему объективное освещение событий на Ближнем Востоке невозможно. Когда из мира науки Лауэндайк попал в настоящий арабский мир, его поразило, насколько этот мир отличается от принятых в западных СМИ клише, и насколько мало возможностей в этом мире у корреспондента. В отчаянных попытках вырваться из матрицы информагентств, чьи сообщения он с равным успехом мог бы компоновать и не выезжая из Голландии, Лауэндайк напарывается на все те же театральные декорации. Обрадовавшись разрешению на интервью с лидером ливанской Хезболлах Хасаном Насралой, пройдя все уровни проверки, он получает инструкции, как найти Насралу в Бейруте. Направо под транспарантом «Америка – абсолютное зло», прямо над магазином женского белья. Насрала твердит заученные ответы, которые Лауэндайк впоследствии находит в десятках других, изданных ранее, статей в газетах по всему миру. При этом постановочное интервью с раскрученными людьми котируется редакторами гораздо выше, чем, например, такая история, произошедшая с Лауэндайком в бейрутской бане после трудового дня. В парной автор разговорился с невероятных размеров бородатым человеком. Тот оказался тоже из Хизбаллах, ответственным за сирот жертв израильских бомбежек. «Я встречался на днях с вашим лидером», — похвастался Лауэндайк. Бородатого это не заинтересовало. «Слушай, так ты из Хуланда?» — воскликнул он. «Наконец-то нашелся человек, которого я могу спросить, почему страна, где так много хороших футболистов, ни разу не стала чемпионом мира?» «Прямо как люди» развенчивает западный миф, что арабский мир — это 260 миллионов одинаковых арабов от Рабата до Багдада. Современный литературный арабский, используемый в арабских СМИ, искусственный язык, в повседневной жизни на нем не говорят. Различия между арабскими диалектами столь сильны, что марокканец не поймет даже простую фразу «я хочу купить хлеба», сказанную египтянином. Может быть, если бы мы знали, что экзотическая вязь на плакате означает «Ариэль, две упаковки по цене одной», что на арабском телевидении есть свое шоу «Большой брат», если бы вместо устрашающих «Хамас» и «Аль-Каида» читали бы «Самоотверженность» и «Основа», а вместо «Аль-Хаят» и «Аль-Джазира» «Жизнь» и остров. Арабы не сливались бы в ощетинившуюся массу ни в глазах богов с BBC, с их свитой носильщиков и переводчиков, ни в глазах их читателей, спрашивает Лауэндайк. В глазах арабов он не видит ненависти, а только подавленную панику, сам при этом испытывая растерянность перед таким феноменом, как диктатура. В условиях диктатуры правозащитники, которых западные журналисты за глаза называют «душки доноров», «donor darlings», пляшут под дудку этих самых западных журналистов, проверить репрезентативность опросов прохожих нельзя, потому что независимой статистики нет, а на местные СМИ можно ориентироваться только если тоже хочешь исписать 24 страницы об ангеле в лице президента. То есть в условиях диктатуры работа корреспондента невозможна. Диктатура и демократия — это не просто две разных марки автомашин. Если демократия — это автомобиль, то диктатура — корова или лошадь, говорит Лауэндайк. А западные журналисты приезжают с автомобильным ключом. И даже слово «диктатура» применяют только, когда по каким-то соображениям решили путем военного вмешательства свергнуть диктатора. В остальных случаях применяется слово «президент», а не «главарь банды», «парламент», а не «машина для аплодисментов». Белые пятна в понимании арабского мира оказались особенно ощутимы, когда после 11 сентября Аль-Каиде, в отличие от палестинских или алжирских террористов, западные СМИ сочли кощунственным предоставлять слово. В результате так и не состоялась дискуссия о поддержке Западом режимов в Египте, Саудовской Аравии, Иордании, Тунисе и Алжире. «Скучно, скукота зеленая, каждый день те же слоганы, все мы стали циниками, а в университете можно просто купить диплом», рассказывает автору молодой сириец Валид, не для печати. После того, как один раз Валид дал интервью «Лос-Анджелес Таймс», его несколько раз вызывали на допросы в органы безопасности. «Расскажи хоть что-нибудь повеселее, Валид». «Пожалуйста, мой сосед обнес свой дом высокой стеной. Все соседи разозлились, вызвали полицию. Полиция приехала и ничего сделать не может. Сосед на новом заборе написал большими буквами: „Да, да, президент Асад навсегда“. А еще есть на арабском такая поговорка: „Хамиха харамиха“. Кто охраняет, тот и обворовывает». «Если все-таки необходимо представить арабский мир в одной мизансцене, — пишет Лауэндайк, — то это типичный судебный процесс, где против любой независимой оппозиции в угоду западным СМИ употребляется один аргумент — террористы».
О мемуарах известного нидерландского журналиста Йориса Лауэндайка «Прямо как люди» из Амстердама рассказывала Софья Корниенко. В заключение о пяти важных московских книжных новинках. Слово председателю правления Международного мемориала, историку Арсению Рогинскому.
Мне кажется, что один из самых значительных и содержательно важных издательских проектов последних лет – это задуманная и уже начавшаяся серия «История сталинизма». «История сталинизма» — это серия научных монографий. Дело в том, что за последние 15 лет вышло примерно 150 томов первоклассных документов по истории сталинской эпохи, по истории Советского Союза. Опубликованы десятки тысяч первоклассных документов. Но оказалось, что они не подстегнули волну интерпретаций. Работ интерпретационных, серьезных, осмыслительных работ по проблемам сталинизма нету, нет серьезных дискуссий, нет представленного обществу веера позиций по самым разным вопросам, так, чтобы люди могли выбирать, к чему присоединиться, находить свое место. Нет ответов на главные вопросы, в чем сущность сталинизма, место террора в сталинизме, на чем держалась экономическая система сталинизма. Вопрос Сталин и Ленин – это одно и то же, это другое, противоположное. А человек в эпоху сталинизма, сталинизм и право, национальные проблемы. На все эти вопросы нет ответов. И вот на этом безответии возникают и плодятся исторические мифы, все эти глянцевые восхваления Сталина, все эти квазигосударственные интерпретации, лживые и ничтожные, которые появляются нынче в учебниках, о которых недавно все говорили. Как найти выход из этого положения? И вот придумалось. Ведь за эти же годы наши ученые отечества написали всего несколько монографий. Но на Западе вышло их примерно сотни полторы. Вот придумалось издать серию монографий, перевести все основные западные монографии по сталинизму, основанные уже на новых материалах, издать лучшие книжки, которые появились в России. И вот эту идею реализует, во-первых, издательство «Распен», главная инициатива здесь принадлежит Андрею Сорокину, директору издательства, и взялся помогать финансово сразу же и очень активно фонд первого президента России, фонд Ельцина. Я раньше даже не очень знал, чем он занимается, теперь вижу, что, видите, поддержали такое дело. А поддерживают эту идею и Государственный архив Российской Федерации, и, конечно, Мемориал, Институт научной и общественной информации Академии наук. В редколлегию входят представители этих институций и уполномоченный по правам человека Лукин, который считает это живым делом не только потому, что он историк, но и потому, что это связано непосредственно с сегодняшними правами человека. Вышло 5 книг пока что. Из них 2 иностранных. Это немецкая монография Йорга Боберовского «Красный террор». Она, в принципе, о сущности террора, о сущности насилия, размышления и анализ того, в какой степени насилие органично присуще было сталинской системе. Довольно интересные размышления. Например, сталинское насилие основывалось на потребности в однозначности и преодолении неопределенности. Интересные культурологические размышления, которых многих намного натолкнут. Вышла еще одна иностранная книга, посвященная истории евреев в Советском Союзе. Это книга Арно Люстигера, такой известный еврейский общественный деятель, сам бывший узник фашистских концлагерей. Вот эта книжка «Сталин и евреи». Но мне показалось, что наиболее интересны 3 как раз монографии, подготовленные уже русскими авторами. Во-первых, это книга Татьяны Волокитиной, Галины Мурашко и Альбины Носковой «Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-х-50-х годов 20 века». Огромная, толстая монография о том, как вот ту модель, при помощи которой власть приручила российскую церковь, модель расколов, провокаций, одновременно заманиваний, поглаживаний и так далее. Вот эту модель полной подконтрольности церкви-государству, которая была апробирована на территории Советского Союза, как власть пыталась распространить на территорию Восточной Европы после войны. Я, надо сказать, никогда ничего подобного на русском языке не читал. И опять-таки, это не сборник документов. Это, в общем, уже серьезная попытка интерпретации. Необычайно интересно вышла книга Никиты Петрова и Марка Янсена «Сталинский питомец Николай Ежов». Эта книга в основном посвящена большому террору. В этой книге очень много очень ценных фактов, и она, конечно, привлекает внимание. Но особенно впечатлила меня книга, ну, вот одной из моих любимых историков современных российских, Елены Зубковой, «Прибалтика и Кремль, 1940-1953». Тема горячая. Тема, о которой с полушепотом, значит, говорят в России, в полный голос. И не могу сказать, чтобы так уж сверхобъективно говорили в Латвии, Литве и Эстонии. И, как пишет сама Зубкова, эта книга не об истории советизации Прибалтики, она об истории принятия решений по советизации, об истории политики Кремля по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Это история Прибалтики, но из московской перспективы. В центре находятся механизмы принятия решений, бюрократическая рутина, поиск каналов, инструментов управления регионом. Отдельная глава впервые о сопротивлении, вот о партизанском сопротивлении советской власти на территории Эстонии. Это впервые такая аккуратная и очень, опять-таки, концептуальная, как все в этой книге, исследование на данную тему. Так вот, вышло только 5 книг, а план-то великий, и фонд Ельцина вроде как согласен поддерживать не менее чем 100 книг. В течение этого года мы намерены издать, я говорю «мы», потому что я также вхожу в редколлегию, намерены издать еще не менее 20-25 книг, и это только, не только выдающиеся зарубежные исследования, они не всегда выдающиеся. Они на самом деле просто есть культура интерпретаций. Понимаете, и что принципиально важно. Там есть эта культура интерпретации, не боязнь интерпретации, не боязнь смелых рассуждений. Эти западные работы очень важны. И будут изданы и они, и, конечно, лучшие работы, которые появляются и будут появляться в России. Так, например, там будет специально замечательная книга одного пензенского исследователя о голоде, вот сейчас уже на подходе, о голоде начала 30-х годов, она прямо упадает, понимаете, таким зернышком в центр этой дискуссии о Голодоморе. Готовится книга пермского историка Олега Лейбовича, такая мини-история «Поздний сталинизм в провинции». Знаете, вот все то же самое, но примерно на районном уровне. Планы громадные, планы грандиозные. Кроме того, мы думаем в конце года провести специальную конференцию «История сталинизма», первую такую на нашей территории. До этого такие конференции были только на Западе происходили. Куда пригласить виднейших историков Запада, лучших наших историков из регионов, ну и, конечно, москвичей, петербуржцев. Надеемся, что проведем ее в начале декабря. Вся эта серия будет, она выходит тиражом 3000 экземпляров, из которых 1000 фонд Ельцина оплачивает бесплатное распространение по библиотекам. Это значит, наши студенты, наши аспиранты, наши преподаватели получат в руки бесценную возможность выбирать. Мне кажется, что серия имеет не только академическое, а и глубокое общественное значение. В ситуации, знаете, когда половина населения выражает симпатии, судя по соцопросам, Сталину, когда четверть населения готовы были, там полгода назад опросы были, голосовать за него как за президента и так далее, и так далее. Я думаю, что дело не в разоблачении Сталина, конечно же, а дело в усложнении подхода к прошлому, в попытке его серьезно осмыслить, в попытке инициировать большую не только научную, но и общественную дискуссию. Вот смысл этого издания, вот смысл той конференции, которая у нас, надеюсь, произойдет в декабре.
Рассказывал председатель правления Международного мемориала историк Арсений Рогинский. Прочитанное в январе. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер передачи Лина Ширяева и автор и ведущий этой программы Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники. Милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Назране в субботу был разогнан митинг оппозиции. При этом произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом. Милиция на несколько часов задержала группу журналистов, среди которых находился и корреспондент «Радио Свобода». Их затем вывезли во Владикавказ и освободили. Российские коммунисты провели в субботу в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. В Москве, по сообщению корреспондента «Радио Свобода», на митинг КПРФ пришли около 300 человек. В Москве около 30 активистов движения «Мы» провели акцию в поддержку Британского совета. Мы считаем, что давление на Британский совет – это пример того, как из страны выдавливают некоторые некоммерческие организации, сказал журналистам лидер движения Роман Доброхотов. В Афганистане похищена американка и ее водитель. Женщина, имя которой не называется, является сотрудником неправительственной организации «Азиатский фонд в поддержку местного развития». Министр внутренних дел Сербии серьезно ранен в автокатастрофе. Как сообщили сербские власти, состояние Драгана Йочича, находящегося в больнице, стабильное после проведенной операции. В Москве во время митинга задержаны 9 активистов движения «Авангард Красной Молодежи», среди них лидер организации Сергей Удальцов. Об этом Интерфаксу сообщили в ГУВД столицы. В Калининграде в пятницу вечером был задержан активист «Другой России» Денис Оснач. Как рассказал Радио Свобода, один из членов оппозиционной коалиции Михаил Костяев, сотрудники УБО пришли к молодому человеку на работу, надели на него наручники и увели в местное отделение милиции. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В предыдущей передаче прозвучало письмо одного предпринимателя из Москвы о сбережениях советского времени. Автор нападал на думца Павла Медведева, не знающего, по его Медведева словам, как вернуть людям их вклады и не вызвать роста цен. Я, к примеру, знаю, но господину Медведеву подсказывать не буду. Ему должна бы подсказать это его совесть, говорилось в письме. Зачем тогда, спрашивается, вы разоряете страну, выкачиваете нефть и газ в таких невообразимых количествах, если гражданам от этого ни жарко, ни холодно? Я, насколько мог, убедительно попросил этого предпринимателя все-таки написать нам, как он смог бы вернуть россиянам их сбережения. Вот его ответ. Уважаемый Анатолий Иванович, задача имеет решение хотя бы потому, что решается в других странах, к примеру, в Польше, Чехии, Венгрии, пусть у них спросят, а еще лучше у стран Балтии. Заодно, почему в Литве даже минимальная пенсия в 2-2,5 раза выше, чем в России, или в Греции, где 9 из 10 министров – выпускники Лондонской высшей школы экономики. И бомжовая пенсия для наших переселенцев 270 евро, а у нас то Черномырдин, то Зубков в лучшем случае, а то менты и вертухаи при них. Конкретные способы возврата вкладов общеизвестны. Разумеется, нельзя выбросить на рынок огромную массу наличных денег. Один из вариантов, если большие суммы, направить их на пенсионные счета или на срочные вклады с выплатой процентов ежемесячно или поквартально. Возможны именные гособлигации с разумным графиком погашения и множество других инструментов. Более серьезные меры требуют изменения основ и структуры экономики, о чем, надеюсь, услышать от Михаила Касьянова, самого толкового на нашем мрачном политическом горизонте. «Нужно желание правителей и требования народа», — продолжает автор. А что касается соответствия массы денег, скорости их обращения, цен и реального объема товаров в обороте, то это не про нас. Мы как были верхней вольтой с ракетами, так ею и остаемся. Потребительских товаров весь СССР производил, как Иордания или Парагвай. Зато атомных подводных лодок сотни, танков, ракет и бомб немерено. Правда, в те славные времена мы еще выпускали топоры и лопаты, утюги, грузовики, тракторы, пусть допотопные, а сегодня и того нет. Ни своих лопат, ни топоров, ни телевизоров. Страна явно собирается и дальше заниматься экономической проституцией, торговать своим телом, то есть недрами. Конечно, это тоже бизнес. Но экономике такого типа нужны не специалисты, а сутенеры с политической дубиной. Вот их ряды и множатся на наших глазах. Как стыдно, Анатолий Иванович, признавать, что ничего другого мы не можем. А учиться у другим нам западло. Слава Путину! Так заканчивается письмо. И вызывает у меня еще один вопрос к автору. Почему в таком случае путинскую экономическую политику в общем и целом одобряют единомышленники и бывшие коллеги Михаила Касьянова, либеральные экономисты, как их называют? Тот же Егор Гайдар недоумевает, зачем подморозили страну, когда в этом не было, по его мнению, никакой нужды, и предвидит большие неприятности. Но чисто экономические действия правительства не заставляют его вспоминать верхнюю вольту. В следующем письме господин Мартынов из Чебоксар вспоминает офицерские разговоры во время войны в Афганистане. Он там был, принимал участие в боевых действиях. На мое замечание, что мы ведем несправедливую войну, наш политработник, хороший был человек и не трус, однажды сказал: «Что же вы хотите? Мы же завоеватели. Посмотрите на монгольское лицо Ленина». Я улыбнулся над этим письмом, и вот почему. Пройдет несколько лет, закончится афганская война, упразднят цензуру, и на орехи достанется всем, в том числе и Ленину. Не первыми, но и не последними его кинутся разоблачать знатоки кровей, точнее одной крови, еврейской. Так вот, они будут доказывать, что Ленин еврей, но говорить «посмотрите на его лицо», надо им отдать должное, не будут, а вспомнят одного из его дедов по фамилии Бланк. Так до сих пор и не решено, монгол или все-таки еврей. Вождь нынешних украинских коммунистов Петр Симоненко недавно объявил его украинцем, причем великим украинцем, и сколько-то процентов населения с ним охотно согласилось. Уважаемый Анатолий Иванович, беру следующее письмо. Ваша передача для меня хороша тем, что в ней есть особый юмор, призывный подтекст. А сам-то ты, мол, что сопли жуешь, будь посамостоятельней. И минимум той безысходности, которая исходит от политической информации. Мы, россияне, даже не представляем себе, какой огромный гражданский потенциал заложен в каждом из нас. Да что от меня зависит? Да бесполезно все это. Голосуй, не голосуй. Они бесчисленные идиомы нашего идиотского капитулянства. Пессимизм, угрюмость, халявность, нигилизм, халуйство, страх и ненависть по отношению к начальству и власти. Рецептов стать гражданином много, но все они предполагают волю, желание, решимость. Не говори, у меня нет времени, денег, здоровья, условий. В сущности, ты говоришь это лишь самому себе, в свое оправдание. Неужели мы опять ввергнем нашу родину в дебри бесправия, лицемерия, рабьей покорности? Возможно, начало 21 века – это наш последний шанс выжить в качестве самобытной цивилизации. Еще одного авторитарного эксперимента страна не выдержит. Легко представить себе крушение России, но лучше не допускать этого. И дальше в таком же духе. Письмо большое и много таких. Автор отмечает, как мы слышали, минимум безысходности, которая исходит от моей передачи. А мне кажется, что этого добра в ней максимум. Прямо хоть выдумывай бодрые письма, но это была бы уже совсем другая передача. Художественная, так сказать. И вряд ли ее слушали бы. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, в прошлой передаче вы привели слова из, если не ошибаюсь, поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», о светлом будущем, когда русский мужик с базара понесет Белинского и Гоголя. Но вы опустили строчку, в которой Белинскому и Гоголю противопоставляется Блюхер и Милорд. Я еще в школе хотел знать, кто они такие, этот Блюхер и этот Милорд. Но наша учительница не смогла мне ничего ответить, а вскоре у меня появились другие интересы. И вот вы невольно вызвали в моей памяти далекие школьные годы. Мне опять захотелось узнать, кто же они в конце концов такие. Блюхер и глупый Милорд. Владимир Плешаков, Кострома. Это письмо пришло по электронной почте, значит, автору ничего не мешало зайти в интернет и все узнать, потратив несколько минут. А может быть, что-то и помешало. Обычно я избегаю давать слушателям такие справки, которые могут быть легко получены в библиотеке или интернете. Но на сей раз сделаю исключение, потому что предмет нашего разговора представляет общественный интерес. Во времена Некрасова книжного ширпотреба уже было море разливанное. По деревням бродили афени, книжные торговцы. Товаром они запасались на ярмарках. Купчина Выжига, оптовик, что любо, тем и подчует, как сегодня телевизионный воротила. А любо мужику что? Генералы на картинке. Чтоб были настоящие, потолще, погрозней. Блюхер был как раз из таких. Прусак, герой баталии при Ватерлоо. А Милорд — это действующее лицо из душеспасительной книги под названием «Повесть о приключении аглицкого милорда Георга» и о бранденбургской марк-графине Фредерике Луизе. Вот поэт и сокрушался. Эх, эх, придет ли времечко, когда, приди, желанное, дадут понять крестьянину, что рось портрет портретику, что книга книге рось, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Не знаю, что сказал бы горестный Николай Алексеевич, если бы встал из гроба и обнаружил, что на смену милорду глупому пришел Коэльо. Моя теория на сей счет должна быть известна постоянным слушателям «Свободы». Дело не просто в дурном вкусе потребителей дешевки. Дело в том, что они очень доверчивы по темноте своей. Литературная дешевка, как и всякая, всегда представляет собою подделку под настоящее. В этом ее коварство, своеобразная бижутерия. Чтобы распознать подделку, требуется чутье, которое не дается человеку от природы, а вырабатывается образованием и воспитанием, да что-то с годами, десятилетиями и, как видим, столетиями, низкопробной духовной пищи становится не меньше, а больше. Это наводит на мысль, что мы имеем дело с вечной, неустранимой особенностью человечества. Низкопробность всегда будет пользоваться огромным спросом. Зрителей высоких зрелищ всегда будет очень мало. Почти столько же, сколько и создателей. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, много говорится о том, что в России люди рано помирают, а на Западе живут долго и все дольше. Некоторые доктора с упоением рассказывают, каким огромным достижением является то, что человек уже может прожить на больничной, правда, койке чуть ли не год после того, как его выпотрошили и что-то туда напихали взамен. Не знаю, как для вас, Анатолий Иванович, а для меня порочность чисто медицинского подхода к человеческим проблемам очевидна. Принес ли этому пациенту счастье год вегетативного существования, а его близким? По-моему, отрыв медицины от философских, религиозных, если хотите, метафизических проблем пагубен. С чисто медицинской точки зрения абсолютный приоритет лечения, продление жизни любой ценой, строгое выполнение всех рекомендаций врача. Десятилетиями жить на диете, таблетках. Спор о том, что лучше, жить, как говорят чехи, на полно, то есть на полную катушку, и умереть, когда на то будет воля Божья, или руководствоваться медицинскими рекомендациями, бессмыслен. Это, продолжает автор, как если бы верующий и атеист спорили о религии. Но есть экономическая сторона дела. В развитых странах люди после выхода на пенсию живут на лекарствах в среднем 20, а иногда и 40 лет. Такое достижение медицины вкупе с падением рождаемости грозит крахом всей социальной и пенсионной системы. Медик, который настойчиво учит людей, как благодаря серьезному отношению к своему здоровью дожить до 100 лет, подвижник, но подвижник социально опасный. Врач должен помогать тем, кто нуждается в помощи, но не пропагандировать здоровый образ жизни и т.д. Вопросами смысла жизни и правильного образа жизни должна заниматься не медицина, и в частности не психиатрия, а религия и философия. А с социальной точки зрения важно сосредоточиться на продлении не жизни вообще, а жизни активной, доведением пенсионного возраста, скажем, до 80 лет. В словах этого слушателя, по-моему, много правды. Но все, наверное, не так страшно. Наука развивается постепенно, хотя способна совершать и семимильные шаги. Не научившись продлевать растительную жизнь двуногих, невозможно, видимо, научиться продлевать и продуктивную их жизнь. Противоречие же, о котором говорится в письме, будет разрешаться, сколько можно судить, следующим образом. Разделяются две политики, две стратегии – чисто медицинская и общественно-государственная. Врач пусть думает, как продлить любую жизнь, честь ему и хвала за это, а общество и государство – как продлить трудовую деятельность гражданина, чтобы не было здоровых, как бугаи пенсионеров, бьющих баклуши. А кроме медицины и общества с государством, есть еще такая сила, как дьявол, бес, он не дремлет. Он денно и особенно нощно подбивает человека жить не так, как учит медицина и призывает общество, а так, как ему вздумается. Поэтому слишком уж опасного увеличения общей продолжительности жизни не будет, я думаю. Уважаемый Анатолий Иванович, пишет автор следующего письма, Владимир Сергеевич из Москвы. Пропасть между здоровой частью общества и преступной властью растет. Дело может кончиться кровавой смутой. Власть все это хорошо знает и старается предотвратить опасное для себя развитие событий. решению этой задачи и призвана служить коррупция. Власть как бы говорит человеку: хочешь хорошо жить, иметь свой бизнес или престижную работу, забудь о правде и справедливости, расстанься со своими представлениями о чести и достоинстве, не лезь в политику, и все у тебя будет. Именно поэтому коррупция в России стала фактором, цементирующим общество и государство. Связь коррупции и безопасности настолько тесна, что уничтожение коррупции, если оно когда-нибудь удастся, автоматически приведет к развалу государства. Это понимают все, пишет автор. Мысль очень серьезная, хотя вряд ли можно сказать, что все ее понимают. Для того, чтобы покончить с продажностью бюрократии и беспределом власти, и при этом не развалить невзначай Россию, Владимир Сергеевич предлагает создать ассоциацию жертв административного произвола, даже две. Второй должна быть ассоциация слушателей «Радио Свобода». И вот эти две ассоциации, по его мнению, могли бы стать важнейшим средством и так далее. Даже не верится, человек, прозревающий, что серьезная попытка оздоровления России может привести к ее развалу, предлагает что-то детское, такое, что только руками развести. Кто знает, почему мы, люди как на подбор умные, глупеем, лишь только беремся изобретать лекарства от общественных болезней. Не потому ли, что само это занятие глупое? Все, что нужно для более или менее пристойной жизни, давно изобретено и опробовано. И кто же, вы думаете, должен осуществить предложение этого умного человека? Кого он клеймит за то, что отмахиваются от них? Ну, дирекцию Русской службы радио «Свобода» понятно. Кто, как не она, должна создать в России антиправительственную ассоциацию своих слушателей? А вот за то, что не создают ассоциацию жертв административного произвола, автор порицает правозащитные организации, от которых не получил, по его словам, никакой помощи и поддержки. Путин поносит правозащитников, и большой недруг Путина туда же. Перед ним они тоже провинились. Путину я ничего не скажу, а перед вами, Владимир Сергеевич, встану горой на защиту этих людей. Правозащитники не чиновники. Это добровольная служба. На свой страх и риск. Они вам ничего не должны. Они никому ничего не должны. Не нравятся они вам. Плохие. Становитесь сами хорошим. Считаете, что нужно создать какую-то организацию? Создавайте. Как? Да как хотите и умеете, так и создавайте. Не хотите? Тогда и говорить не о чем. Не умеете? Учитесь. Все пособия перед вами. Представьте себе, что кто-то подобрал бездомного ребенка, обмыл его, накормил, играет с ним. Есть такие семьи, подбирают по доброте сердечной детей. И вот представьте себе, что в эту семью является соседка и начинает зудеть. Не такого ребенка взяли, не так его кормите, не так с ним играете. По какому праву? Кто ты такая? Письмо из Тверской области. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Я всегда хотел докопаться во всем до корней, до первопричины. Теперь мне помогает, помимо своей воли, Русская Православная Церковь. Она, как вы знаете, купила телевизионный канал и вовсю проповедует. Вместо того, чтобы в храме париться, нажал на кнопку лентяйки, глядь, священник у тебя дома, сидишь, слушаешь. Так я уяснил, на мой взгляд, важную вещь. Православие говорит человеку: от тебя, дорогой, ничего не зависит. Сколько бы ты добра ни сделал в мире сём, тебе это в зачет не пойдет. Только Господь, только Его воля определит, достоин ли ты Царствия Небесного. Хочешь — жни, хочешь — куй. Далее сами знаете. Вот откуда растет русская идея. Я раньше по простоте душевной думал: что же наш СПС не ищет опоры в церкви? Или что же это патриарх не поддерживает демократов-гайдаровцев? Признаю, дураком был. Не сразу вдумался в то, почему нынешние коммунисты ходят в храмы, бьют поклоны, ставят свечки. Потому что коммунизм или русская национальная идея, что одно и то же, растет оттуда, из православия. Тут сразу вспоминается, что немцы Восточной Германии – это русские, говорящие по-немецки. За годы коммунизма они обрусели. Но у них это пройдет. Не сразу, конечно, но пройдет. А пройдет ли у нас? Вот есть такой Жванецкий, юмором блещет, сатирой. Недавно высказался: «Хорошая жизнь в России начнется, когда нефть кончится». За этой фразой кроется другая. Бытие определяет сознание. Вот, мол, будут другие условия, будут другие люди. Не будут. Ибо сознание определяет бытие. Кончится нефть, разбегутся. Они и сейчас-то бегут. Как кто-то маломальски образовался, так сразу разбежался и выпрыгнул. А что же будет, если кончится нефть? Россия тогда точно вернется к тюремно-коммунистическим порядкам. Большая крестьянская семья, где отец за столом нарезает хлеб и раздает его усталым от дневной работы детям, не забывая при этом и стариков, а непослушных, непочтительных ложкой по лбу. Это она и есть русская идея, Анатолий Иванович. Красиво, но нереализуемо. Так заканчивается письмо. Из следующего прочитаю только две строки, потому что остальные каждый слушатель «Свободы» может представить себе без труда. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишу вам о прошедших выборах в Думу. Мое участие в них состояло в том, что я испортил бюллетень. А что делать? Мы говорили сегодня о Некрасове. Я вспомнил одно из его предсмертных стихотворений. «Скоро, приметы мои хороши, скоро покину я юдоль печали. Вечные спутники русской души, ненависть, страх, замолчали». Через 100 лет Белла Ахмадулина, обращаясь к своим товарищам-поэтам, а я люблю товарищей моих, так начинается стихотворение, скажет в конце: ну что ж, да не разбудит страх вас беззащитных среди этой ночи, к враждебности таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи. Здорово сказано, но никакой таинственности, собственно, нет. Страх, ненависть, враждебность — вечные спутники несвободной души. Это все продукты, спутники, отголоски русского рабства, крепостничества, доволокшегося в сущности до самого конца XIX века. Вот и приходится портить бюллетени в начале 21-го. Письмо из Белоруссии. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. У нас по радио читали Мартина Идена. Я удивился тому, как написанные почти 100 лет назад слова оказались созвучны нашему времени. Я подумал, что это может быть интересно и вам. Нашел для вас это место и посылаю, чтобы вам не пришлось искать в книге. Мы, технари, так устроены, что стремимся все улучшать. Я бывший электроник, занимался ремонтом, а чтобы заниматься этим делом, необходимо быть достаточно наблюдательным, чтобы замечать малейшие отклонения от нормы, а потом обязательно исправить. Может, стоило бы задуматься, как выглядел бы мир без технарей, и отдать им должное. Ну, не журналисты и писатели создали все то, чем пользуется цивилизация. Автор забыл приложить негодующую речь Мартина Идена, но это не страшно. Люди, недовольные окружающей действительностью, говорят всегда и везде одно и то же. Какие плохие верхи общества и какие хорошие низы, как много власти над людьми имеет чистоган, как торжествуют пороки и угнетается добродетель. Совершенно согласен с автором письма, что без технарей пещерный век длился бы до сих пор. Мысль не моя, но давно нет более мне близкой, что мир меняют не революционеры, не социальные реформаторы, не писатели, не проповедники, а ученые и инженеры. Но у некоторых из них на этой почве возникает головокружение от успехов. Иному великому инженеру начинает казаться, что если он преобразовал ту или иную отрасль техники, то сумеет в 2 счета преобразовать и общество. Если я, думает он, сварганил хитроумное устройство для превращения дерьма в конфетку, то могу сделать конфетку даже из такого материала, который пошел на партию «Единая Россия». Дайте мне только власть или поставьте меня главным советником при ней. И опять знакомая картина. Маленькое, 2 десятка строчек письмо из электронной почты и в конце просьба простить ошибки и опечатки. Да, друзья, не только ошибки, но и опечатки. Они и правда в каждом 2-м слове. Ну, казалось бы, если ты знаешь за собою такую слабость, кто же мешает тебе потратить лишние 2 минуты, чтобы медленно прочитать 2 десятка строк и устранить, если не ошибки, то хотя бы опечатки? Не могу я разрешить эту загадку русской души. На Западе, особенно в немецкоязычном мире, чиновник может оставить без последствий ваше обращение, и ему ничего за это не будет, если оно составлено не по правилам, а небрежное, неряшливое письмо и читать не будет. Не досуг тебе, не умеешь, грамотежки маловато. Поручи свое дело адвокату и забудь о нем. Я-то разберу любые каракули, и ошибки с опечатками меня не заденут, мы привыкши. Но, раздумывая вслед за тобою, почему такая недобросовестная, неумелая, неряшливая досталась тебе власть, мне будет трудно не сказать потихоньку, по Сеньке Шапкову. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет решение о нерегистрации, это вопрос исключительно политический. Решение принимает не ЦИК, а другие люди, я бы сказал.
Право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия Сербии».
Это прежде всего свобода и справедливость.
Опасный вирус обнаружен на птицеферме в одной из деревень.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».